Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы записываем наш выпуск в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». С вами Варвара Жукова. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь святых страстотерпцев Бориса и Глеба в СИЗО-1 города Иркутска. Также помощник начальника СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркутской области по работе с верующими иерей Валерий Романов. Здравствуйте, отец Валерий, благословите.
Здравствуйте, братья и сестры, здравствуйте, Варвара, Бог благословит.
Сегодня у нас с вами необыкновенная получится беседа, она будет посвящена целому разделу, наверное, служения православной церкви, тюремному служению, о котором обычно люди не так много знают, и, наверное, я, составляя вопросы, для себя поняла, что знаю совсем немного об этой теме. С какого момента вы должность данную занимаете, отец Валерий?
Я уже в общей сложности связан с тюремным служением 4,5 года, но первый год я работал катехизатором в третьей колонии города Иркутска, то есть я ездил к заключенным раз в неделю по воскресеньям и проводил с ними занятия по закону Божьему. То есть мы общались, скажем так, о вере на православные темы. Ну а потом, когда меня рукоположили в священнослужители, я сначала в этой же третьей колонии, а также в СИЗО-1 уже служил диаконом с нашим настоятелем нашего, во-первых, храма Михаила Архангельского Харлампиевского, протоиереем Евгением Старцем, а также он был настоятелем как раз вот храма в честь благоверных князей Бориса и Глеба. Вот. Ну а потом, вот, когда меня рукоположили священники, вот 3,5 года я вот сразу стал служить священником в этом храме в честь благоверных князей Бориса и Глеба. Приблизительно, по-моему, через 2 года меня назначили настоятелем этого храма. И буквально вот с прошлого года, с июня 2024 года, я вступил в должность помощника начальника СИЗО-1 по работе с верующими. То есть это вот тоже такая особенная должность. Дело в том, что до этого момента, до 1 января 2024 года, когда издано было распоряжение президента Российской Федерации о введении этой должности, все священнослужители вот в следственных изоляторах служили, ну так, на добровольных началах, скажем так, да. А с 1 января 2024 года была введена эта должность. Ну и вот с, получается, июня месяца я официально вступил в эту должность. То есть трудоустроен, да, получается, в следственном изоляторе. Получаю зарплату даже там. Вот, и вот выполняю вот эти обязанности, которые на меня возложены.
Не так давно вы ездили в Томск на курсы повышения квалификации именно для работников СИН России. То есть я правильно понимаю, что до 2024 года вы не могли бы даже попасть на такие курсы, ну, потому что сама система еще не до конца сложилась?
Ну да, то есть вот как раз с введением вот этой должности помощника начальника СИЗО по работе с верующими, и вот начали проводить такие курсы повышения квалификации обычно в 3 городах. Проводятся эти курсы. Это Санкт-Петербург, Рязань и Томск. Значит, ну, как нам вообще сказали, вот когда мы в Томске когда находился, неделю я там был, вот 4 дня мы там слушали, вернее, мы сначала 2 недели онлайн занимались, то есть нам высылали лекции, мы их читали, вот, даже решали задания разные, то есть ответы письменные были у нас тоже, как бы семинары высылали свои ответы. И потом у нас вот неделя была, то есть
очно,
да, то есть когда мы приехали в Томск, то есть собрались священники с разных регионов России, всего у нас было 9 человек, вот, ну и как нам сказали, раз в 3 года вроде вот такое должно происходить с нами, да. Ну вот, например, наш руководитель отдела по тюремному служению, отец Дмитрий Старцев, он буквально тоже 3-4 месяца назад он ездил в Рязань. Вот, ну там они, правда, целый месяц занимались. Вот. Ну и вот были священники из разных регионов, из Барнаула, из Новокузнецка, из Красноярска, из Новосибирской области, из Забайкальского края, из Хабаровска, из Уссурийска, из Сахалина. Ну и получается, вот я из Иркутской области был, 9 нас человек было. А в прошлом году осенью тоже у нас один батюшка ездил, который в СИЗО-6 в городе Ангарске служит. Вот он тоже на эти курсы его отправляли. То есть это отправляет именно вот наш следственный изолятор, то есть ФСИН. ФСИН как раз отправляет туда. Для меня лично это было интересно. Да, то есть в любом случае какие-то знания, конечно. Что-то мы, естественно, и сами знаем, да, уже, потому что опыт. Если я, например, 4,5 года связан с тюремным служением, то там были батюшки, которые там и по 15, и по 20 лет, и по 25 лет связаны с тюремным служением. Да, поэтому, конечно, для тех, кто уже давно особенно служит, может быть, особо нового ничего и не услышали, да, но для меня это было все очень интересно. Разные темы мы обсуждали. Ну, такие, например, темы, как уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации, какие учреждения, органы исполняют наказания, система и виды уголовных наказаний, порядок, условия содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых и осужденных, под правовое регулирование пробации в Российской Федерации. Вот этот термин многие услышали первый раз, потому что совсем недавно был такой принят закон о пробации. Что такое пробация? Это комплекс мер по реабилитации, ресоциализации и социальной адаптации заключенных.
Да, то есть, это тема священника.
Да, кстати, церковь как раз тоже принимает, да, в этом участие. То есть, согласно этому закону, каждый заключенный, который освобождается из мест лишения свободы, он имеет право на помощь со стороны как государственных органов, муниципальных органов, так и каких-то частных предприятий, организаций, которые могут ему в этом помочь, например, в трудоустройстве, вот, нахождении жилья. Например, да, вот, если у человека какие-то проблемы со здоровьем физические или психические, да, то есть вот именно ради этого это, собственно говоря, закон и принят. Основы тюремного служения тоже, конечно, обсуждали, о псевдорелигиозных организациях тема была, правовой статус религиозных организаций, структуры направления деятельности синодального отдела Русской Православной Церкви по тюремному служению, ну и так далее. Даже была у нас одна лекция, приходила оперативный сотрудник, женщина, по субкультуре заключенных, даже об этом мы разговаривали. Один раз приходил доктор юридических наук из Томского государственного университета. Вот. Но на самом деле самое интересное, конечно, было даже не вот эти вот лекции, да, процесс обучения, а наше общение друг с другом. Как с сотрудниками, да, которые тоже каким-то своим опытом делились. Ну и в первую очередь наше общение друг с другом, вот я имею в виду священнослужителей. И вот в этом смысле, да, вот каждый интересовался, у кого как все это происходит, да, мы вот поделились в этом смысле опытом, вот это было полезно. Ну и, конечно, сам по себе город Томск было интересно посмотреть. Вот мне город очень понравился. Студенческий город, в котором, ну, таким, в общем, авторитетом, скажем так, пользуются университеты, Томский государственный университет и политехнический Томский государственный университет. Ну и вообще город старинный, много и домов старых, интересных зданий. То есть мне очень понравилось, скажем так.
История тюремного служения и вообще его особенность. Какое определение можно дать вообще тюремному служению? Это что значит?
Во-первых, тюремное служение – это разновидность миссионерской деятельности.
То есть это часть миссии православной церкви?
Конечно, да. Конечно же, в любом деле, когда, к которому приступает священнослужитель, будь то тюремное служение, или служение в армии, или служение там в больницах, да, ну и так далее, и так далее. В общем-то, что объединяет все эти виды служения, это прежде всего то, что задача священнослужителя – донести до людей Слово Божие. Вот. И, конечно же, если священнослужитель в данном случае не преисполнен энтузиазма, да, скажем так, не преисполнен любви, то ему, конечно, всегда будет сложно этим заниматься. То есть вот важное условие – это любовь. Любовь к Богу, любовь к церкви, любовь к ближнему и любовь к тому, чем ты занимаешься. Если эта любовь есть, то, конечно же, такому священнослужителю удастся донести до человека Слово Божие. Но, конечно же, тюремное служение, в чем прежде всего особенность тюремного служения? В том, что люди, которые там находятся, они находятся в таких очень ограниченных, да, возможностях. И я бы даже сказал, конечно, в критической ситуации они находятся, да, особенно на первом этапе. Вот я как раз-то служу прежде всего в следственном изоляторе, да, и там все-таки большинство значительно это люди подозреваемые, обвиняемые, а не осужденные. Осужденные, конечно, там тоже есть. То есть там есть люди, которые осуждены, да, отбывают срок, и их там оставили выполнять какие-то работы. Хозотряд, так называемый, хозработники. То есть они выполняют разные хозяйственные работы. Но в основном это подозреваемые и обвиняемые, и многие из них, конечно, очень тяжело принять то, что с ними происходит в таком, в тяжелом психологическом состоянии они находятся, да. И поэтому, конечно же, в таких некоторых, ведь тоже люди разные, кто-то довольно-таки сильный, да, у кого-то хватает сил спокойно это перенести, особенно если это какие-то опытные, так сказать, правонарушители, да. Вот. Но в большинстве своем все-таки чаще всего там оказываются люди, которые не являются какими-то закоренелыми преступниками, да, то есть это люди, которые по каким-то причинам своим вот оступились, скажем так, да, вот совершили какой-то правонарушения, хотя, в общем-то, такими прям уж совсем преступниками вроде не являются, вот они оказались там. И, конечно, они нуждаются в помощи, они нуждаются в нашей поддержке. И священнослужитель, который приступает к этой деятельности, он всегда должен помнить об этом, что вот это такое особо хрупкое положение у этих людей. Вот. Но также надо отметить, что вот часто бывают, конечно, у людей очень много разных стереотипов каких-то, предрассудков, предубеждений в отношении вообще того, как там все происходит. Может многим показаться, что это очень опасно для священника, как это приходить в тюрьму, да, там, в колонию, в СИЗО, вот, и встречаться там с преступниками, это же опасно. Ничего подобного. Это ничуть не более опасно, чем просто ходить днем по городу, поверьте мне. Вот, тем более, что там всегда с тобой есть люди, надзиратели, да, воспитатели, которые следят за этим. Да и вообще, и отношение-то на самом деле к священникам со стороны заключенных, оно, в общем-то, довольно-таки положительное в большинстве своем.
Но мне кажется, это единственный человек в их окружении, который искренне заинтересован в том, чтобы им помочь.
Ну, конечно, конечно. Тем более, что кто, если не священник, действительно может помочь человеку исправиться? Да, ведь у нас это называется все исправительными учреждениями, да? Как показывает все-таки практика, как бы вряд ли люди настраиваются на то, чтобы исправиться, да? А вот когда у человека есть религиозное мировоззрение, когда он понимает смысл жизни своего как христианина, то тогда, конечно же, этот человек, он, во-первых, способен прийти к покаянию, он способен, его совесть способна пробудиться, его совесть способна ему тогда рассказать о том, что он совершил страшное преступление. Не потому, что он должен покаяться, потому что вот он многого лишился, да? Лишился свободы, лишился возможности делать, что он хочет, работать, себя реализовывать, общаться со своими близкими. А самое-то главное, что он совершил грех, совершил преступление, что он причинил кому-то, может быть, даже боль, а может, даже кого-то и жизни лишил, да? Вот главное, чтобы это осознал человек, который находится в местах лишения свободы. И в этом смысле, конечно, священнослужитель, он важнее, чем все остальные, так сказать, сотрудники, которые там работают. Вот. Но я бы еще хотел что сказать. Вот. Необходимо также учитывать, что есть различия нашего служения между следственными изоляторами и между исправительными колониями. Потому что все-таки, как я уже сказал, в следственных изоляторах в основном подозреваемые обвиняемые, да? А они не могут, например, свободно передвигаться по следственному изолятору. То есть нужны сотрудники, да, которые могут привести этих людей на службу, например, на беседу. А есть такая проблема, это очень большая нехватка кадров в следственных изоляторах, в колониях. И не у всех таким образом, находящихся в СИЗО, появляется возможность встретиться с священнослужителем, уж тем более прийти на богослужение. Вот в этом смысле в колониях проще. Да, в колониях, потому что люди свободно передвигаются, вот, и они спокойно могут прийти на службу, побеседовать со священником. Но, опять же, такая вот особенность есть, к сожалению. Например, у нас около 1000 человек находится в СИЗО, да, сейчас в следственном изоляторе, и пишут заявления или просят, чтобы их привели, там, когда, например, на комиссию появляются люди на дисциплинарной. Да, дисциплинарная комиссия – это когда человек нарушил, ну, тот, кто находится в СИЗО, да, заключенный, нарушил правила внутреннего распорядка. И вот в отношении него принимают решение либо выговор, либо карцер со срочкой, так сказать. И вот когда они бывают на дисциплинарных комиссиях, или когда просто по коридору я иду и кого-то мимо проводят, встречают, вот, и часто вот они просят: батюшка, хотим прийти на службу, там, приведите, столько пишем, никто нас не приводит. То есть заявлений очень много. Но вот я помимо того, что, значит, служу в СИЗО, я, бывает, помогаю некоторым нашим священникам, бываю в других колониях. У меня есть опыт как раз вот, да, и в служении в третьей колонии города Иркутска, в рабочем, она у нас в предместе рабочей находится, и во второй исправительной колонии города Ангарска, и в исправительной колонии 19 в Марково находится. И на службах обычно присутствует, ну, 20, 30, 40 человек. То есть, казалось бы, у них там появляется такая возможность прийти, а они в итоге вот как-то в большинстве своем не приходят, да, вот. Такой парадокс, к сожалению. Поэтому, конечно, для многих вот то, что они там, конечно, заявления пишут, это вот чаще всего бывает, наверное, это просто для них некое такое развлечение, приключение, как бы, да, возможность как-то развеяться. Вот. Но потом, к сожалению, вот очень часто они этой возможностью не пользуются, когда они уже находятся в колонии. Это вот такой минус есть, да. Тем не менее, конечно же, есть люди, которые действительно искренне верят, искренне раскаиваются. И вообще, вот очень часто я слышал от таких заключенных, которые имеют веру в своем сердце, любовь к Богу, что вот там, в этих местах лишения свободы, как раз человек особенно чувствует присутствие Божие. Это мне неоднократно об этом говорили. То есть человек намного сильнее начинает чувствовать Бога, именно находясь там. Потому что Господь, Он милосерден, Господь есть любовь, и таких людей, которые искренне раскаиваются и стремятся к Богу, конечно же, Господь не оставляет без своего попечения и заботы о них. Вот. Ну и из особенностей, что еще можно сказать? Ну, наверное, конечно же, один священник не справится никогда, да, вот, находясь, вот, исполняя свое служение там, всегда необходимы помощники. Помощники бывают, как люди приходят, так сказать, со свободы, да, мы с собой приводим, ну, в частности, когда мы служим литургию, да, кто-то должен быть на клиросе, естественно, да, или бывает кого-то в алтаре можно привести, помогать, вот, но также это бывает среди заключенных, да, часто, и бывают и на клиросе люди поют среди заключенных, если есть такие способности, и в алтаре помогают, а если вот женщины, например, да, тоже, вот, ну, если в СИЗО там как бы такой необходимости нету, там сотрудники всегда рядом, вот когда женщины, например, на клирос приходят петь в исправительных колониях, им даже вот кнопки специально на всякий случай дают, когда они там находятся. Вот, ну, вот, в принципе, наверное, все, что хотел сказать на этот вопрос.
А каковы евангельские основания тюремного служения? Ведь все виды миссии, если можно так сказать, они, каждый имеют свою историю, наверное, и евангельское основание. Обычно это основание связано с прямыми походами куда-то Христа. Вот как он делал, так за ним церковь начинает повторять и делится миссией на разные типы: больницы, школы и все остальное. Вот как в этом смысле с тюремным служением обстоит дело?
Основания, конечно, есть. Вот. Ну и вообще в целом Новый Завет, он нам дает другое представление об отношении к понятиям преступления, наказания, возмездия и справедливости, да, нежели Ветхий Завет. Да, тем более, что мы помним, да, такие слова в Ветхом: око за око, зуб за зуб. Да, а Господь нам говорит, наоборот: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих, гонящих вас. Вот. И ну, в первую очередь, конечно же, таким основанием является отрывок из Евангелия от Матфея, 25 глава, 34-36 стихи, когда Господь говорит: «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Вот эти вот слова как раз: «в темнице был, и вы пришли ко мне», и являются для нас основанием того, что христианину необходимо заботиться и помогать людям, которые оказались вот в местах лишения свободы. Это вообще милосердное отношение к грешнику. Да? Мы же помним, что Господь говорил: «Я пришел не праведников призвать покаяние, да, а грешников». Мы помним, как фарисеи его постоянно осуждали за это, да, обвиняли его в том, что он ест с мытарями и блудницами, ест и пьет с мытарями и блудницами. Вот. Но мы ведь также еще и помним о том, что первый человек, который попал в рай, это был разбойник, который был распят, благоразумный разбойник, который был распят со Христом рядом на кресте. И это тоже как бы имеет очень большой смысл. Мы также знаем, что и сам Христос находился в узах, да, перед тем, как его повели на крестную смерть. Мы помним, что то же самое было и с апостолами. Да, и Павел апостол не один год провел в темнице, скажем так. И мы можем вспомнить, конечно же, особенно 20 век, да, новомучеников, исповедников российских, сколько верующих людей, священнослужителей, епископов находились в лагерях сталинских, кто-то не выжил в этих лагерях, кого-то расстреливали, кого-то убили, кому-то не хватило сил и здоровья, кто-то прошел эти лагеря. Поэтому это всегда было близко на самом деле во все времена, начиная с апостольских времен, это было всегда близко и важно для христианина помогать тем, кто находится вот в местах лишения свободы. В чем особенность нашей веры? Что каждый человек, какое бы он преступление ни совершил, имеет право на прощение. Да? Нету такого преступления. Да? То есть самые страшные преступления, какие бы человек ни совершил, мы знаем, что бывают люди совершают очень страшные преступления. Это могут быть даже серийные убийцы, например, какие-то, да. И они оказываются в тюрьмах при очень строгих режимах, получают пожизненные сроки, да, содержатся в одиночных камерах и приходят там к вере. И не просто потому, что там они от безделия от какого-то приходят, а они обретают, ну, настоящую веру, по-настоящему, и настоящее покаяние. И они со смирением принимают вот эту вот свою участь и оставшуюся свою жизнь, находясь там, они проживают ее как христиане, проводя время в молитве и в разговоре с Богом. И они меняются до неузнаваемости. То есть, ну, такие примеры есть на самом деле. Вот просто даже есть фильм такой документальный «Литургия» про протоиерея Сергия Баранова, очень хороший батюшка известный, который как раз вот эту тему затрагивает. Он тоже занимается тюремным служением. И вот он в этом фильме рассказывает про одного заключенного, который имел как раз пожизненный срок, в одиночной камере сидел, к нему приходил. И он говорил, что мне, когда он мне исповедовался, у меня было такое ощущение, что это я ему должен был исповедоваться, а не он мне. Вот. Настолько его покаяние было искренним. И он говорил, что да, здесь я обрел по-настоящему Бога, и я, может быть, даже больше рад, что здесь нахожусь, потому что если бы я находился там, на свободе, сколько бы я преступлений совершить еще мог. А здесь я только рядом с Богом, и я чувствую присутствие рядом с собой. Поэтому, конечно же, присутствие священнослужителей, оно очень-очень-очень важно в тюрьмах, в местах лишения свободы.
Вы говорили про преступление и наказание. Если человек совершает какой-то тяжкий грех, насколько я знаю, по церковной традиции, на него можно наложить определенный запрет на, допустим, на то, чтобы он подходил к чаше евхаристической, на еще какие-то вероятные вещи. Угу. Вот как в этом отношении поступают с заключенными? Они же там все, получается, так или иначе совершили какой-то тяжелый грех.
Ну, вы знаете, сейчас это называется эпитимия.
Да.
Да, это называется эпитимия. И, конечно же, в этом смысле сейчас у нас намного-намного все лояльнее, да, с эпитимиями. Это в прошлые века, в древние времена накладывали такие эпитимии там по много-много лет за такие, значит, какие-то грехи, за которые сейчас можно человека на следующий день причистить. Понимаете? А почему? Потому что, ну, деградирует общество, понимаете, духовно. И мы же это прекрасно понимаем, церковь это прекрасно понимает и знает. И если мы это будем делать, то это ничему хорошему не приведет, это еще больше людей приведет к большим падениям. То есть люди... Ведь эпитимия – это что такое? Она накладывается тем, кто способен ее понести, у кого есть силы для этого, да? Люди однозначно были в прошлые века сильнее. Ну, в данном случае я, прежде всего, имею в виду в духовном, конечно же, смысле. И современный человек, он просто не способен даже и понести такие эпитимии. Поэтому единственный повод для нас наложить эпитимию, вот в данном случае, например, является убийство. Вот я, это единственный случай, когда, вот, например, я могу на эпитимию, в общем-то, наложить. То есть, если человек ко мне пришел на исповедь, показался в том, что он совершил убийство, да, там, на 3 года я могу на него эпитимию наложить. Ну, если малолетка, могу на год наложить эпитимию. Все. В остальных случаях мы не накладываем эпитимию, потому что просто современный человек ее не способен понести. А вот сам факт общения, да, вот разговора с человеком, сам факт необходимости вот ему объяснить, что не все для него потеряно. Кстати говоря, вот этот пример, вот я про благоразумного разбойника вам рассказал, я этот пример чаще всего привожу как раз людям, которые там находятся, да, показывая им, что у вас не все потеряно, да, что разбойник, который всю жизнь был разбойником, первым попал в рай. Он был прощен Христом за то, что он уверовал в него, за то, что он покаялся в своих грехах. И у вас тоже есть такая возможность. Тем более, огромное количество примеров, огромное количество людей есть, которые тоже вот когда-то совершали какие-то преступления, а потом они смогли изменить свою жизнь благодаря Христу. Вот есть, кстати, очень хороший фильм, документальный, на канале YouTube. Его можно увидеть. «Отец Герман» называется. Про одного, значит, человека, который был криминальным авторитетом. В 80-е годы в Беларуси он жил, в Минске. Вот, и с ним произошло какое-то страшное событие. Он впал в кому, и за ним пришли бесы и потащили его в ад. И он, когда очнулся, он был поражен вот этим, что с ним произошло. Он пошел в церковь, прошел к священнику, спросил, что это такое было. Ему священник сказал, что вот бесы тебя в ад хотели забрать. Что делать? Ну, молись, кайся, начинай жить духовно. И вот он начал духовное исправление. И этого человека показывают в этом фильме, в документальном, каким он был. Когда еще в 80-е годы милиция допрашивала его, да, вот кадры эти есть, и каким он стал сейчас. То есть это два разных человека. Он стал смиренным, кротким человеком, по-настоящему раскаиваешься, у него слезы текли, когда он вспоминал свою прошлую жизнь. А ведь это был не просто какой-то мелкий хулиган, это был криминальный авторитет, да, мошенник крупный, который огромные деньги зарабатывал на этом в свое время. Вот как бы такие примеры можно привести.
А что священнику можно делать в тюрьме, СИЗО, а что нельзя? Как он проходит в учреждении ГУФСИН? С сотрудниками он имеет там взаимодействие какое? Как к нему относятся сотрудники, как к нему относятся заключенные? Мы поговорили с вами, но в техническом смысле проблема зайти священнику в тюрьму? Всегда ли это было проблемой? Сейчас проще стало, сложнее, что-то меняется, не меняется?
Ну, во-первых, самое главное, что можно делать священнику, как раз это совершать богослужение, совершать миссионерскую деятельность, катехизаторскую деятельность, да, то есть вот помимо того, что я, например, служу божественную литургию, это, кстати, очень вообще большой плюс, что у нас на территории СИЗО находится храм, да, это не везде бывает так, то есть вот я как раз с отцами встречался, в Томске мы общались, не у всех. То есть, бывают просто молельные комнаты какие-то, да, и у священников бывает нету возможности служить литургию. Большое счастье, что на территории как раз нашего СИЗО есть храм, который в 2008 году был построен. В 2019 году он был освящен нашим действующим на тот момент архиереем, митрополитом Вадимом. Но помимо служения божественной литургии, конечно, служу и молебны разным святым, и панихиды, бывает, служу по усопшим, вот, и в том числе провожу беседы. В колонии беседы, наверное, попроще проводить. В СИЗО я беседы, если провожу, то провожу только либо с хозотрядом, как раз с осужденными, у которых есть возможность более свободно передвигаться, которые не в камерах находятся, а в бараках. Вот, у них там есть актовый зал. Вот буквально вчера я как раз проводил там беседу. Там человек 40-50 у меня собралось. Во-первых, там необходимо было выяснить, кто есть желающий покреститься, что я на следующей неделе вот собираюсь покрестить. Ну, а во-вторых, в целом люди пришли послушать вот об основах нашей православной веры. Вот я как раз с ними занятия проводил. Это катехизаторская беседа называется, да. Помимо этого, я с малолетками тоже общаюсь, периодически прихожу. То есть, если они там меняются, поэтому в этом необходимость постоянно есть. У нас есть одна очень хорошая женщина, преподаватель, которая приходит закон Божий, тоже преподает чисто на добровольных началах. То есть, приходит и общается тоже с малолетками прежде всего. Вот. Но у нас также, помимо этого, есть такое понятие, как диакония, да, в тюремном служении. Это такое социальное служение, когда священнослужитель может оказывать гуманитарную помощь, ну, вообще в церковь в целом, создание каких-то реабилитационных центров. Вот, например, у нас при храме есть такая Харлампевская деревня, так называемая, да, куда как раз вот некоторые заключенные, которые освобождались, вот, отправлялись пожить там одно время, поработать немножко, так сказать, реабилитироваться после, да, такого срока тяжелого нахождения в местах лишения свободы, организация каких-то мастерских, ну и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, много разных есть способов, как себя вот реализовать, проявить, как помочь заключенным. Ну и прежде всего, что запрещено? Ну, запрещено прежде всего проносить какие-то запрещенные предметы, естественно, да. Как мы туда приходим? Вот я прихожу, там у нас пропускной пункт специальный есть, да, я сдаю какие-то вещи в камеру свою, телефон с собой тоже туда, естественно, нельзя проносить. Меня обыскивают, естественно, чтобы ничего запрещенного не было. Нельзя передавать, конечно, ничего, тем более запрещенного, но в целом. Ну, единственное, я могу, конечно, как священник передавать заключенным вот какой-то церковный утварь, крестики, например, те же самые, да, или молитвословы какие-то, Евангелие, естественно, священное писание. При этом, когда мы передаем какие-то книги духовные, духовную литературу, там обязательно должны печати стоять. Во-первых, печать храма, да, во-вторых, печать библиотеки следственного изолятора. Только тогда допускается возможность хранить у себя в камере вот этой литературы. Конечно же, в первую очередь, нельзя одним словом нарушать закон и правила внутреннего распорядка. А так, в целом, вот задача священника – это выполнение своих вот священнослужительских обязанностей в следственном изоляторе.
У вас было опыт взаимодействия с людьми, которые освободились из СИЗО? Ну,
конечно, конечно. Слава Богу, есть люди, да, которые, освободившись оттуда, контакт с ними поддерживаем, общаемся. Люди приходят к вере, нуждаются, бывает, в какой-то духовной помощи, в совете в каком-то духовном. Это, конечно, продолжается, это абсолютно у каждого священнослужителя, который служит в местах лишения свободы. Есть люди, которые продолжают вот, поддерживать отношения со священником. Нельзя сказать, что тюрьмы существовали давно, особенно в нашем государстве. Я говорил о том, что вот это тюремное служение, помощь тем, кто находится в темницах, да, помощь тем, кто вот лишился свободы, она, естественно, идет с апостольских времен. А вот сами тюрьмы, да, вот сама система, вот эта пенитенциарная, так сказать, это начало формироваться уже не так давно, на самом деле, да, это буквально 16, 17, 18, там, века, 19 и так далее. Но, естественно, если мы возьмем историю церкви, да, то мы как раз увидим, что вот помощь заключенным, она была с самых первых веков появления церкви. Но нас в первую очередь, конечно, интересует наше государство, да. И, собственно говоря, тоже, как в 988 году было принято христианство князем Владимиром, и вот с тех самых времен священнослужители начали помогать приговоренным к смерти, например, беседы проводились, да, исповедовали приговоренных к смерти, причащали их. В день казни, например, в течение всего пути до вот этого места исполнения наказания священники находились рядом с осужденными, потому что это вот та самая прямая обязанность, о которой я уже процитировал, да, Евангелие, когда Господь нам об этом говорит. Вот, ну, например, митрополит новгородский Никон часто навещал колодников и тюремных сидельцев в черной палате, в разбойном и других приказах. Известно, что знаменитый юродивый Василий Блаженный регулярно посещал башню в Китай-городе, где находилась известная московская тюрьма. Кстати, еще вот что необходимо отметить, многие столетия, да, не находились заключенные на попечении государства, то есть помогали просто люди. Простые люди помогали. Причем, если это были люди, у которых были родственники, то родственники обычно содержали, одевали, кормили. Вот. Ну, конечно, это могли помогать и цари, да, и князья, и люди высокого рода. Они, естественно, это делали, многие из них, да, священнослужители какие-то состоятельные, архиепископы это все делали. Но, то есть, государство в целом не было такой обязанности заботиться о заключенных. Это сформировалось уже только в 19 веке, на самом деле, совсем-совсем недавно. То есть, полностью забота о заключенных на протяжении многих столетий, она была как раз на плечах простых людей, да. А если, например, у заключенного не было родственников, то была даже такая практика, то есть с ними выходили на улицу, а охрана, да, вот и вели их в этих кандалах, и они просили милостыню, и вот что подавали, тем и жил этот самый заключенный. Вот такая была особенность. Вот, но постепенно, с появлением нового времени, скажем так, да, 18 век возникает, когда вот эти все гуманистические идеи стали развиваться, которые принимали, да, Екатерина II, как мы помним, ну, сначала Петр I, естественно, встал, поставил, так сказать, страну на вот эти европейские рельсы, то, естественно, и постепенно начало складываться понимание необходимости вот государственного регулирования вот этой всей пенитенциарной системы, так сказать, да, и вот уже в 19 веке, благодаря, прежде всего, появлению в 1816 году так называемого человеколюбимого общества, постепенно начали строиться храмы, вот, началась поддержка такая, вот, всестороннее правительство для, вот, нашей, вот, для людей, которые на местах лишения свободы, совершение богослужений как раз вот началось, потому что храмы стали строиться на территории мест лишения свободы. Но потом был такой период, естественно, когда произошла революция в 1917 году, и все, конечно же, это государство, понятно, так сказать, продолжало этим заниматься, стремиться к исправлению заключенных, но в церкви, естественно, был вход туда закрыт. Но, правда, это совершенно не означает, что тюремное служение церкви прекратилось. Вот. А как вы думаете, почему?
Потому что сама церковь оказалась в этой обстановке.
Конечно, да. Да. То есть, потому что священнослужители, да, священники, епископы, верующие люди, монахи, они сами оказались в местах лишения свободы. И несмотря на то, что церковь был закрыт, вход, значит, вот в лагеря, в колонии, в тюрьмы, тем не менее проповедь, да, она не прекращалась ни на мгновение. Мы знаем, что много святых людей оказалось там, много старцев, по-настоящему духовно сильных, богатых людей, которые многих заключенных, которые там находились, привели к вере. Вот. И в этом смысле, конечно, оно тюремное служение не прекращалось. Но уже в конце 80-х, в начале 90-х годов начали приниматься разные законы. Особое значение здесь имеет закон 90-го года о свободе совести в религиозных организациях, о свободе вероисповеданий. Внесены были изменения в исправительно-трудовой кодекс в 92-м году. И как раз вот они, эти изменения, ознаменовали собой вот новый виток в развитии отношений между церковью и государством. В 1994 году силовые структуры и Русская православная церковь стали заключать договор о сотрудничестве. Вот, Священный Синод, например, в 1995 году принял решение о создании отдела Московского патриархата по связям с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Также в принятых Русской православной церкви в 2000 году основах социальной концепции была основная идея тюремного служения сформулирована. В марте 2010 года решением Священного Синода Русской православной церкви был образован синодальный отдел по тюремному служению, который вот как раз и занимается сейчас на данный момент всем этим. В феврале 2011 года, например, в целях удовлетворения духовных потребностей работников уголовно-исполнительной системы и членов их семей, было подписано соглашение о сотрудничестве между Русской православной церковью и Федеральной службой исполнения наказаний. Кстати говоря, вот еще я этот момент не отметил, вот наше тюремное служение, оно подразумевает работу не только с заключенными, но и с сотрудниками, которые работают там, да, потому что это же тоже люди, которые тоже нуждаются в Слове Божьем и нуждаются в том числе и в нашей поддержке, потому что работа-то у них тоже непростая. И вот, и я, кстати говоря, бывает, что провожу небольшие, так сказать, беседы, в том числе и с сотрудниками. Вот, например, вот буквально на Пасху, на пасхальной неделе как раз вот такое занятие проводил. То есть приводили ко мне сотрудников. Вот это, конечно, бывает намного реже, но тоже, слава Богу, бывает. Вот. Ну и в 2013 году на заседании Священного Синода был принят общецерковный документ «Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви и пенитенциарное учреждение», которое содержит в себе как раз вот основные направления и принципы тюремного служения. А в 2014 году были введены должности помощников начальников территориальных органов СИН России по организации работы с верующими. То есть вот как бы такая вот вкратце история тюремного служения.
Как вы думаете, что дальше будет? Как развиваться будет это служение?
Ну, слава Богу, на данный момент государство наше настроено на решительное сотрудничество с церковью в этой области. Ну, вот я говорил, что ввели вот эту должность, да, помощника начальника следственного изолятора по работе с верующими, в планах вести подобные должности для всех священников, которые служат при исправительных колониях. Потому что на данный момент священнослужители, которые служат в исправительных колониях, они по-прежнему служат там на добровольных началах. И, конечно же, это будет, я считаю, ну, таким подспорьем очень большим для священников, стимулом определенным. Понимаете, когда человек там официально, во-первых, отношение уже более такое серьезное у сотрудников особенно, да? Да, и когда человек зарплату получает, это тоже больше возможностей дает священнику чаще туда приезжать даже просто. Понимаете, стимул такой. Поэтому, дай Бог, это будет развиваться. По крайней мере, цели такие у государства и у церкви.
Слава Богу. Последний вопрос, отец Валерий, про тайну исповеди. Нарушается ли тайна исповеди вот в такой обстановке?
Ну, тайна исповеди не должна нарушаться ни при каких обстоятельствах. Никогда. Вот, поэтому в данном случае люди, которые там находятся, им нечего бояться в том, что вот они придут на исповедь, что-то расскажут, да, что священник кому-то это потом донесет, расскажет. Нет, конечно, мы, священнослужители, на это не имеем никакого права, вот, и поэтому такой проблемы не существует на самом деле там.
На этом наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампийский храм, при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте spasisohrani38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте сообщества Харлампийский храм, обратиться по телефону редакции 24-39-39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампийского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампийского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были настоятель храма в честь святых страстотерпцев Бориса и Глеба в СИЗО-1 города Иркутска, помощник начальника СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркутской области по работе с верующими иерей Валерий Романов и я, Варвара Жукова. Всего вам доброго.
Спасибо, Господи, братья и сестры. Храни вас Господь и Матерь Божия.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампийского храма города Иркутска.